Мы действительно очень рады приветствовать в Черкизово заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Ну, вот я это все сказал и понимаю, что все и так все это знают, и что заслуженный профессор, и что это Алексей Ильич, и что Осипов тем более. Вот. А больше подробнее, конечно, представлять не буду, было бы даже стыдно, если бы я это сделал, поэтому сразу передам слово нашему заслуженному профессору Сидичу, который выступает с лекцией, посвященной христианству и его искажениям, под общим таким названием. Сидич, просим вас.
Да, спасибо, добрый день. Отец Сау несколько раз подчеркнул заслуженное. Впечатление такое, что я долгое время был незаслуженным. Это вообще ужасно. Я так ректору и сказал, когда присвоили, я говорю, это же оскорбление, а не награда. Вот так. Но видите, какая тема поставлена сегодня. Мы говорили с отцом Саввой, что хотелось бы поговорить о вопросах, которые наиболее близки всем нам и которые действительно должны бы затронуть и нашу душу, а не только наш ум. Современная, видите, ситуация какова? Мы все живем головой. А как только касается дела сердца, то оно как-то отходит все на второй план. Так вот, видите, действительно, когда мы пытаемся говорить о любой религии или даже любом мировоззрении, если спросить человека, знающего человека, скажите, что это такое, то он, наверное, попытается сказать что-то самое главное же, правда же? Потому что деталей множество в любой религии. Так вот, здесь, по-видимому, одним из самых таких, я бы сказал, вопросов, насущных вопросов, которые должны поинтересовать всех нас, как бы это нам выразить, что же составляет существо нашей религии, существо христианской веры. Все-таки что оно такое? Можно о разных вещах говорить, правда же? Можно говорить о храмах, монастырях, можно говорить об образовании, можно говорить о тех обычаях, которые существуют у нас. Можно о правилах, правда? Можно о вере, можно о нравственности. Как много вопросов? Ну, бесконечное количество. Да. Так вот, поэтому, вы знаете, тема-то обозначена, конечно, очень рискованно. Попробуйте из такого множества что-то выделить, наиболее что-то существенное. Говорят, что иногда лучше всего можно показать и сказать, что это такое, через сравнение. Без сравнения очень трудно. Вот даже, знаете, вот разные пищи, сказать, вкусные, да, а это тоже вкусный, это тоже вкусный, так что вкуснее? Так вот, когда мы говорим о религии, то здесь особенно, наверное, важно попытаться, хотя бы несколько провести сравнительный, анализ, если хотите, хотя это может быть очень громко говорится, но, по крайней мере, некое сравнение, перед чем мы стоим. Вот христианство, вот множество еще других религий. Что из себя представляют они и что такое оно? Так вот, немножко, если сказать о том, с чем мы сейчас сталкиваемся – мы сталкиваемся, я бы сказал, с очень большим разнообразием тех религиозных верований, религиозных предрассудков, лжерелигиозных различных явлений и так далее. Вот немножко я попытаюсь, может быть, так некоторые вещи обозначить для того, чтобы можно было потом более, так сказать, рельефно показать, что такое христианство. Знаете, какова основная направленность современной жизни? Все больше и больше мы убеждаемся, что материализм как таковой, то есть поглощенность исключительно земными вопросами, земными проблемами, касающимися как непосредственно меня, моей кожи, моей жизни, так сказать, бытовой, моей жизни общественной, все более и более это поглощает. Причем это поглощает с такой силой, что многие даже говорят, что есть опасения, что скоро от христианства ничего не останется. Не потому, что христианская религия как таковая перестанет существовать. Нет, нет, не по этой причине, а совсем по другой. Что сам акцент в христианстве может сползти с того главного, о чем она говорит, на вещи второстепенные, с целей на средства. Не то, что является целью, а то, что является средством. Ну, представьте себе, строит дом, ну, надо его построить, вот наша цель. И вдруг мы начнем бесконечные разговоры, споры и дискуссии о чем? О том, о всяких строительных материалах, о разных проектах конструкции. Все это нужно? Ну, а как же не нужно? Ну, естественно, плохой материал, что за дом будет? Но ведь можно и утонуть в обсуждении этих средств и забыть совсем о самом доме. Говорят, зима идет, строить надо. Да простите, сватите вы, вот мы не решили еще, какие гвозди там употребить, да, или какие балки. Вот в чем опасность. В любой религии, в христианстве то же самое, есть главное, есть второстепенное, если хотите, вторичное, третичное и так далее. Это вопрос высшей степени важный. Он касается всех и других религий, но касается и христианства в особенности. С чем мы сейчас соприкасаемся и что предстоит, если хотите, нашему взору непосредственному? Первое, может быть, о чем хочется сказать, что сейчас мы оказались перед лицом такого огромного количества, если хотите, множества различных направлений, религиозных и мистических направлений, и оккультовых направлений, и сектантских направлений, что для человека, который еще ничего не знает, который только что вышел из эпохи единственно научного атеистического мировоззрения, что он просто будет в растерянности. А где? Где оно, правильный путь? Где оно, истина, если хотите? Что мы сейчас слышим? Посмотрите, возьмите только, соприкоснитесь только с сектами. Я посмотрел, например, секта Муна. Что Мун говорит? Кстати, он не так давно, говорят, скончался. Мессия должен быть самым богатым человеком в мире. И если он не будет таковым, то будет страдать и он сам, и сам Бог. Но представьте себе. При этом все его основное внимание, при этом основная ценность, на которую он обращает внимание, это то, что чем наполнен, может быть, и всегда был наполнен мир, но сейчас особенно, это сексуальность, так сказать, это высочайшая ценность человека. Вот вам направление, которое очень многих, вы знаете, очень многих, так сказать, увлекало и увлекает. Или возьмите, например, что сейчас вот куда вы не поедете, наверное, на Запад, всюду увидите халаты эти буддийские оранжевые. Всюду можно встретить эти группки. Можете у нас увидеть целые, так сказать, какие-то организации небольшие и так далее. Опять мы встречаемся с каким явлением? Что это такое буддизм? Что он предлагает? Какие ценности он предлагает? Так, Муна понятно. Понятно. Он мало чем отличается, то есть ничем практически не отличается по существу от грубого материализма. А буддизм? Вот чтобы вы поняли, что это такое, я специально тут выписал, видите, я себе бумажки подложил, чтобы зачитать, и все увидели, что, о чем говорит сам основатель буддизма. То есть тот исток, да, который дал начало всему этому направлению. Смотрите, что он пишет. «Не ищите, – говорит Будда, – не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. Сам о себе же, – он говорит, – я все знаю. У меня нет учителя. Никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня». Я священный в этом мире. Я учитель. Я абсолютный сам Будда. Я добился покоя и получил нирвану. Не проси ничего умолчания с большой буквы. ибо оно не может ни говорить, ни слышать. Вы слышите, что говорит о себе человек? Он совершенно неприкрыто, откровенно повторяет слова «помните кого?», кто открывал Библию хотя бы первые страницы. «Будете как боги». Да, конечно. Я все знаю. Я учитель. Я сам. Я всего достиг. Не просите ничего у молчания. Слышите? Не Бог, а молчание оказывается всюду. Кроме, если хотите, кроме меня самого. Вы слышите это? Правда же сильные, какие вы сказаны. А ведь очень многие восторгаются чем? Буддизм, вы знаете, какую предлагает высокую мораль. Если кто-то когда-то, может быть, соприкасался, то, наверное, помнит, какой там только восьмеричный путь спасения, какая там аскеза, если хотите, какое внимание к своему сознанию, к своему уму, к своим чувствам и желаниям. Не случайно же многие говорят, да простите, да это же прям христианство настоящее. Верно, аскеза по внешней своей форме, это действительно прям напоминает, я не знаю, вот прям как два яичка, два яйца прям похожие друг на друга, как кажется. Посмотрите, о чем пишут. Я всезнающий, я учитель, нет мне равных ни в мире богов, ни людей. И не проси ничего умолчания. Ну, конечно. Если это мое маленькое «я», становится «я» с большой буквы, то, естественно, никакого Бога уже не нужно. И действительно, буддизм так называет атеистической религией. А что если представляет индуизм, который всегда обращал на себя внимание очень-очень многих. Если только вспомните эпоху, например, начала 20 века, это эпоха богоискательства. Вот все те, кто хотя бы несколько знакомились с историей, может быть, мысли в России, то, конечно, помнят и знают, как интеллигенция, вдруг русская наша интеллигенция, вдруг обратила внимание на вечные, если хотите, вопросы бытия. Проходят встречи между представителями церкви и интеллигенции, идет процесс так называемого богоискательства. И очень многие в это время обращают свой взор к индуизму. Что он из себя представляет опять? И сейчас это важно. И сейчас приходится соприкасаться вот с людьми, которые действительно вот увлечены буквально этим. Да, и задаются вопросом, что он из себя представляет. Вот в качестве иллюстрации, которая великолепно изображает, о чем идет речь. Есть так некая песнь Саньясина, и вот там страстный возглас от лица человека. Нет более рождения, нет ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, все станет я. И неомраченным блаженством. Можно подумать, что же это такое? Уточню. Одно из самых таких, я бы сказал, важных систем в индуизме, их немало, их много, так является система Веданты. Веданты – это самая авторитетная. Она наиболее глубоко разработана, эта система. Она действительно имеет в себе, по-видимому, наибольшее количество сторонников. Вот один из провозвестников, собственно, кто нам и открыл, если хотите, индуизм это, через Веданту, это был знаменитый Рамакришна, который написал очень известные «Семь долин медитации». Он фактически открыл, если хотите, тайну индуизма, тайну йоги, тайну вот этой Веданты. Но его основная мысль какая была? Что и Будда, и Христос, и Кришна – это все одно и то же. Все это одно и то же. Все эти наши вот эти различия, они носят чисто человеческий поверхностный характер. На самом деле все это одно и то же. И богиня Кали, если вы только посмотрели на изображение этой богини, женщинам нельзя это показывать, могут в обморок попасть сразу. Потому что это черепа там всякие, оскал зубов, боже мой, чего там только нет. Да, ужас один, все одно. А вот самый популярный человек, ученик Рамакришны, да, Вивекананда, который явился пропагандистом индуизма на Западе, кстати, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, он выступал на конгрессах мировых религий, что говорит этот Вивекананда о том, что это такое за система. Вы не бойтесь, я не буду долго говорить, нет, я подойду к христианству, ну, просто к утру только, а не сейчас. Вот так. Пока это введение на пару часов. А, кстати, отец Сава меня не ограничил во времени. Итак, что же Вивекананда этот возглашает? Только послушайте, это очень не только полезно, но, уверяю вас, пользительно услышать, что говорит Вивекананда. Итак, послушайте. Вот что он проповедует, в частности, в Америке на конгрессе, религиозном конгрессе. Он явился очень ярким таким проповедником своей системы, ну, индуизма фактически. Итак, я вам зачитаю. Обращаясь ко всем присутствующим, такой вот конгресс религиозных деятелей, он говорит: «Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Вы можете делать все. Вы всемогущий». Ура! Красота какая! «Проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположные суеверия...» Он же проповедовал в Америке. Америка была христианской страной. И там понятие греха, вы сами понимаете, Христос Спаситель, там от греха. Он же знал, куда едет. И знал, кому говорит. Что противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Чувствуйте себя, как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте, как Будда, и будете Буддой. Единство Вселенной и вера в себя – вот все, что нужно знать. Суть этой самой популярной, самой важной системы индуизма. Веданта говорит: нет Бога, кроме человека. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Не удивляйтесь этому. Мы, знаете, как сытый голодного не разумеет, так и мы, для которых уже, если хотите, христианские некие истины стали, ну, собой разумеющимися. То они читали Евангелие, слышали о Христе, может быть, читали Библию, так. А представьте себе, люди, которые никогда ничего не слышали. Вот умом и только умом. Голова распухает даже до огромных размеров, до размеров бегемота. Думают, как все-таки, где же она истина? Как же правильно понять? Какова же суть вещей? Кто такой Бог? И есть ли вообще Бог? И не напридумывали ли мы что-нибудь в этом плане? И вот видите, доходили до чего? До признания того, что вся суть, весь Бог – это я. Что в конце концов, даже тот, если есть Дух бесконечный, то он себя осознает как вот я, это мое я и есть его осознание. Каков смысл жизни, только поймите, какой. Существует только этот Бог, то есть не Бог. Это не Бог, это некая бесконечность. Ну, если хотите, назовем, ну, Дух, что ли. Так, то какой смысл человеческой жизни? Здесь мы встречаемся с вещами тоже удивительными. Прямо обратите внимание, что говорит он здесь. Все вот это внешнее, весь этот мир, вся эта суета, все эти заботы, все эти страсти, как это ужасно, это все. Вы слышите? Это ужасно все. Надо осознать, что все это не есть реальность. Все это есть заблуждение. Ну, прекрасно, не правда ли? Видите, до чего доходили люди? Все это безумие, когда человек цепляется за все эти так называемые ценности, которые ему придется оставить, он никуда не делится. Каков смысл жизни? Осознать, что все это вздор и чушь, все это иллюзия и обман, и понять нечто. Что же понять? Диалог. Учитель и ученик. Учитель говорит ученику: ты Брахман. Брахман – это и есть вот этот бесконечный дух. Все, весь разговор окончен, ученик уходит. Проходят годы, ученик возвращается и говорит учителю: я Брахман. Суть в чем, смысл жизни? Оказывается, все мы являемся чем-то неким индивидуальным выражением, только если хотите, этого Брахмана. И смысл в чем состоит? В том, чтобы понять это, и затем, как конечное завершение, если хотите, моего существования, так оно подобно чему? Подобно соляной кукле, которая, погружаясь в океан, полностью растворяется там. Конец и смысл. Какой же смысл? Оказывается, один из текстов говорит, что по мере возрастания этого сознания человеческая личность, человеческое «я» исчезает. И в конце концов он растворяется. Сама нирвана, если хотите переходить на буддийский язык, да, или само состояние мокши, если индуизма, это есть концепт нечто иное, как вот полное погружение, вот этот бесконечный океан, в котором человек, как соляная кукла, растворяется. Кстати, Вивекананда имел огромный успех, как говорят. Ну, среди кого, естественно? Естественно, непростых людей. Каким там до философии простым людям? Ну, а среди действительно интеллигенции, которые интересовались смыслом жизни, проблемами религии, проблемой Бога. И, кстати, как он кончил Вивекананда, он жил очень немного. Я не знаю, 40 лет ему было или нет, но он, как говорят, вошел в состояние, ну, нирваны, если хотите, самадхи, и в какой-то скорченной, да, совершенно фигурой, так и умер около дерева. И, как говорили ученики, он не захотел выйти из этого состояния самадхи. На самом деле, вы же понимаете, вот та цель, неважно, как называть, нирвана или буддийская, самадхи, это индуистское, это состояние потрясающего экстаза. А что такое экстаз? Это концентрация всех сил человеческого тела и души. И долго, и много такого продолжаться не может. Человеческое существо не выдерживает. Погибает. Ну, можно было бы, конечно, еще сказать, это язычество, правда же. Это люди, которые ничего не знали об откровении. Не было им того откровения, которое мы берем в руки и говорим, это Библия. Но, скажем, даже и библейское откровение, оно даже неравноценно. Есть ветхозаветное, есть новозаветное. И здесь надо понимать. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба. Не правда ли интересно? Мы в один переплет. Здесь, с одной стороны, это совершенно верно, то было действительно божественное откровение в Ветхом Завете. С другой стороны, к К чему это часто ведет? Уравнивание ветхозаветного с новозаветным. Забыли о чем? Что все ветхозаветное откровение целиком и полностью в своих пророчествах, даже в своих многочисленных фактах Богоявления, все было направлено к чему? Вот к той цели обещал кого? Христос, Христа. Недаром называли, и апостол Павел называет все ветхозаветное как некой тенью грядущих благ. Сравните, тень и человека. Ну-ка, разница есть или нет? Тень и человек. Вы слышите ветхозаветное что? Это только тень грядущих благ. Вот указание, вот что будет. А сейчас только вот мы, знаете, смотрим как картину какую-то. Картину, ну и реальность. Представь, сыт будешь, когда посмотришь на картину с великолепным столом? Сомнительно. Скажешь, да нет, уж мне лучше бы корочку хлеба, но реального, чем красивую картинку. Весь Ветхий Завет. Это было предуказание только на то, вот на ту реальность, которая должна явиться, и должна явиться спасительной для мира. Вот, оказывается, о чем все. Еще раз повторяю эти слова Иоанна Златоуста, который был великолепный знаток. Кстати, Ветхого Завета и Нового, естественно. Ветхозаветное отстоит от Новозаветного, как земля от неба. И действительно, в иудаизме, кажется, религия наиболее, кажется, должна быть близкой. На самом деле, что мы видим? Какой глубокий материализм. Глубочайший материализм. Даже заповеди, десятисловие, и то помните. Самое большое обещание какое там? «Да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле». И там вообще поражает, конечно, там вот этот вот, если хотите, религиозный материализм. Там все связано с этим. Да. Уж не говоря уже о истории иудаизма после пришествия Христа. Уже во время Христа посмотрите, что было, когда Христос говорил о том, трудно, например, богатого идти в Царство Небесное, нельзя служить Богу и Мамоне. Помните, какая реакция была иудеев? Смеялись над ним. Как это такое, нельзя служить Богу и Мамоне? Мамона есть как раз способ служения Богу. Слышите? Иудаизм вообще отступил даже от самых основополагающих ветхозаветных даже истин. Если в Ветхом Завете признание бытия Бога это являлось первейшей истиной, то мы видим уже во времена Христа, помните что? Саддукеи не верили ни в ангела, ни в душу, ни в воскресение. Что это значит? Души нет у человека, никаких ангелов, никакого духовного мира нет, никакого воскресения, оказывается, не будет. Это что такое? Материализм, атеизм уже... Это во времена Христа, что такое было, видите? И видите, какие возникают сложности религиозного порядка? Да. А отец Александр Мень прямо говорил, я вам зачитаю его слова, в иудаизме нередко понятие Царства Божие связывают с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Слышите, вот вам еще одно явление религиозного порядка. Еще одно. Там мир, кажется, совершенно языческий. Я говорю, буддизм, индуизм. Если хотите, это эти типа мунисты. Я просто муну просто так взял вообще, потому что это очень... Чего там только нет в этих современных сектах. Еще можно только найти... Я бы сказал, направлениях вот этих религиозных или лжерелигиозных. Видите, и вот даже здесь, кажется, уже наибольшее соприкосновение с божественным откровением. И здесь оказывается фантастическое благоденствие на земле. Это то, с чего мы начали разговор. Сейчас идет эта деградация, религиозного сознания. Ну что там язычество? Изъявляться не приходится. Возьмите эти язычества греков, римлян и прочих. Ну, конечно, материализм. Возьмите даже ветхозаветной религии, какой-то огромнейший пласт материализма. Ну, к чему это все разговор-то идет? А христианство? А что это такое христианство? А что оно дало человеку и что оно дает? И какова ситуация в отношении христианства и в настоящий, если хотите, момент? Не только исторический, но и настоящий, и в перспективе. О чем христианство? Какова его направленность? Только подумайте, христианство заявило о целом ряде таких вещей, которых никогда не было, представляете? Ну, просто не было. И не просто не было, и быть не могло. О целом ряде таких истин, вероучительных, если хотите, догматических, целом ряде истин не бывало этих истин. Причем не одна. Не две, не три, а множество истин. Возьмите только о Боге. Только о Боге, что говорит христианство. Совершенно потрясающие вещи. Что, оказывается, Он – Бог. Кто же Он? Доходили древние мудрецы. Сократ говорил, что же вы думаете, только у нас есть разум, и больше нигде и разума нет. Он уже... Платон пишет об этом, философ Платон. Он уже фактически говорил о единстве божества. Какого? Это мудрость, это разум высший. Пифагор так учил даже так. Посмотрите этот мир, космос, красота. Вот, если хотите, кто и он, тот, который создал эту красоту. Если Бог, Он всемогущий. Вот здесь доходили люди. О, естественно, если Бог есть, то Он, конечно, Он и всемогущий, Он Творец. Да, Он, если хотите, всеведущий. Но еще никто и никогда не доходил до мысли. Да и где же было дойти? Ну что вы? Это даже и немыслимо было. И скажу по секрету, и сейчас не могут... Принять, даже многие христиане не могут принять того положения, которое открыто нам в Евангелии. Никак не могут. Вот угадайте, что? Конечно, что Бог есть любовь. Это что такое? Что разум выше? Пожалуйста. Согласен. Что всемогущий? Конечно, то Он и Бог. Вездесущий и всезнающий. Ну, еще бы. А что любовь? Вы что? Никогда этого в истории не было. Отдельные намеки, я вам скажу, были где только. В ветхозаветном откровении у пророка. Некие намеки были, но намеки. А чтобы такое заявить, что Бог есть любовь, причем какая любовь? Это не просто так, знаете, вот любовь. Нет, христианство заявило, вообще возвестило нечто, ну, не вмещающееся просто в человеческое сознание. Он такая любовь, что крест претерпел ради страданий человеческих, ради греха человеческого, чтобы избавить человека. Причем вы слышите, что здесь еще, причем сопрягается. Это же не просто любовь, а здесь еще какое смирение. Вот что. Вот этого уже понять вообще невозможно. Бог и смирение, простите, Бог сила, Бог власть, Бог разум, всемогущество. Ну, любовь, ну ладно, ну милосердие, ну ладно. смирение? Вы что? Несовместимые понятия. Крест – это свидетельство смирения. На Богородичной празднике, когда читается вот это апостола, что он почитал для себя хищением быть равным Богу, Иисус Христос по своему человечеству, слышите? По своему человечеству почитал хищением быть равным Богу. Даже вот так, кстати, в русском тексте все наоборот поставлено. В славянском все нормально, а в русском наоборот. Это потрясающее смирение. Вот что открыло христианство, кто такое Бог. И этим самым, вот этим потрясающим откровением было указано человеку, кем должен быть человек, что является, если хотите, самой сердцевиной его духовного состояния, его духовного направления, его духовной жизни. Ибо Бог, выражаясь уже языком очень грубым, псевдонаучным, это же закон бытия. Это же закон бытия. Вот кто такой Бог. И этим оказывается абсолютным законом. Законом, источником всех законов. Не просто этого мира материального, а источником закона человеческой жизни. И этим законом что является? Любовь, которое есть смирение, смирение, которое есть любовь. Поищите такое откровение. Ну, кто мог дойти до этого? Ну, конечно, никто никогда не мог. Поэтому апостол Павел даже написал такие слова. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям, ищущим земного царства, земного, слышите, внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле, иудеям – соблазн, эллинам, всем прочим, то есть которые не имели вообще никакого откровения, вот этим буддистам, этим ведантистам, мунистам, кого угодно, им, говорю, безумие, что за глупости, распятый Спаситель, вы что, шутите? Когда мы говорим о христианстве, если пытаемся выразить сущность христианства, сущность, вот она в чем. Как, кстати, я вам скажу, и в любой религии. Сущность любой религии выражается в ее понимании вот того высшего начала. Или, когда признает Бога, ну, пожалуйста, пожалуйста, это Бог. Если не признает Бога, признает и в иной форме представляет себе это. Но всегда Бог или это высшее начало и есть средоточие религии, сущность религии. Кстати, маленькое замечание. Когда мы говорили о том же индуизме, там очень много течений. А вы знаете, как выразили крупнейшие специалисты суть вот индуистского, то есть языческого понимания, причем не какого-нибудь, а мудрого, пустите, там мы находим столько мудрости. Я не знаю, кто когда-либо пытался вот немножечко хотя бы читать об индуизме, индуистской философии. Есть очень интересный двухтомник, издан в переводе на русский язык Радха Кришнана, индийской философии, скажут, действительно, это умы, сильнейшие умы. Исследователи этой индийской религиозной мысли и философии произнесли следующую фразу, которая выражает всю, если хотите, суть его. Монизм против монотеизма. Объясню, может быть, неясно. Монотеизм – это признание единого Бога. Единого Бога – это монотеизм. Монизм – это единое начало. Не Бог, а начало. Вот если хотите, Брахман. Это просто начало. Это нечто океан бездонный. Это не Бог. Я помню, на одной конференции религиозной спросил главу, например, буддийской делегации, я говорю, вы в конце концов скажите, вы признаете Бога, существование личного Бога? Я получил ответ с гневом – нет. Ну, я другого и не ожидал, конечно, но все-таки было интересно услышать. Это нет монизм, а не монотеизм. Не признание личного существа начала, нет, а монизм – безличное нечто. А вы представляете, какая разница отношение человека к личному существу или безликой силе? Кстати, на признание этой безликой силы мы и зиждутся все оккультные системы, у которых и вся суть-то к чему сводится. Узнать законы существования этой оккультной силы, узнать рычаги, с помощью которых можно поймать эту оккультную силу, воспользоваться ею. Слышите? Воспользоваться ею для каких целей? Каких целей? Разве не ясно? Земных только и больше ничего. Что, колдуны помогают, что ли, достичь, говорят, о вечной жизни, что ли? Вы когда-нибудь слышали, что колдуны? Вы пришли к колдунье и сказали, маточка колдунья, да, как мне в Царство Божие попасть против смерти, после смерти? Она вам скажет, тут же на метлу сядет или вас посадят и в трубу. Никогда! Что вы, оккультистов не интересует никакая там вечная жизнь, какой там Царство Божие. Вы что? Оккультизм – это тайная сила, которую нужно только найти, поймать. С помощью чего? И находит. Нужно произнести вот такие-такие-то слова, вот такие-такие-то действия, и коп, и попалось. И все. И мы с ее помощью теперь будем властвовать над людьми, над миром. Слышите? Опять с тем же самым сталкиваемся, будете как боги. Я Бог, а не ты, оккультная сила. Христианство, видите, что открыло. Я почему-то так подчеркиваю с особой силой. Есть такая у меня мысль, которую мне очень хочется довести до сознания, что вот этого мы не встречаем, что Бог есть любовь, и что Он есть смирение. Так вы не встретите ни в одной религии по существу такого учения. Заявление об этом является беспрецедентным. Вопрос возникает, откуда такое могло быть потрясающее откровение? Откуда? Нигде ни в религиях, ни в философии. И вдруг такое потрясающее заявление – причем не просто заявление, знаете ли, какой-нибудь философ там. Я понимаю, если бы еще говорил Сократ, а это кто сказал-то? Кто такой Иисус? Он даже нигде не учился. А кто такие эти апостолы? Эти рыбаки-то, что ли? Знаем мы их. Какая рыбка? Вот такую я поймал рыбку. Да? Ты какую? Такую или такую? Ну, мы шутим, конечно. Рыбаки. Не философы, и вдруг такие потрясающие идеи. Кстати, обращаю внимание, что христианство открыло целый ряд истин, неизвестных миру. Причем таких, которые действительно поражают воображение. И еще раз повторяю, неизвестных миру, ни религиозному, ни философскому. А возьмите о Боге Троице. Даже ветхозаветное откровение не знало этого. Тогда еще это и не нужно было знать. Это теперь надо было узнать обязательно, иначе мы не могли понять, кто такой Христос. Это действительно воплощенный Сын Божий. Иначе мы бы не поняли просто этого. И эту тайну, которую нужно прямо сказать, что эта тайна, конечно, ну, для человеческого сознания, но она просто неразрешимая. непостижимое. Тем не менее, хотя бы, вот насколько это можно, в таких, может быть, если хотите, достаточно грубых образах, но все-таки предложил откровение, чтобы мы поняли, кто такой Христос. И почему Он действительно может быть Спасителем. Почему? Вот почему, оказывается. Это не просто человек. Ни один человек не мог сделать того, что может сделать Бога человек. Итак, если говорить о сущности, если хотите, христианства вот в этой области, я бы сказал, вероучительной области, то вся его сущность сводится вот к этому учению. Бог есть любовь. Основной закон следовательно человеческой жизни – любовь. Вы хотите не набить шишек себе? Не нарушайте закон тяготения. А будете прыгать с пятого этажа, ну, знаете, что получите. Естественно, ну, конечно. Ясно. Не садитесь на раскаленную сковороду. Почему? Ну, нельзя нарушать законы. Нельзя нарушать этих законов своей плоти, своего мира. Самым основным законом является закон любви. Человек, пойми, ты хочешь себе блага? Не нарушай закона любви. Никогда не вздумай другому сделать то, чего не хочешь себе. Никогда не мысли зла, не мысли даже, а не только не делай. Если хочешь, чего? Себе благо, прежде всего. Недаром сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Себе хочешь благо? Хочу, конечно, еще бы. Только об этом и думаем, о счастье. Не нарушай закона любви. Это самый фундаментальный закон жизни. Вот что возвестило христианство. Здесь мы обращаемся к чему? Не только к учению о Боге. Здесь мы обращаемся, естественно, к чему? К пониманию человека, человеческой жизни. Оказывается, вот в чем суть, самая суть христианства. Вот где спасение. Вот где основная направленность жизни должна быть. При этом христианство дало еще то, чего мы практически не встречаем в иных религиях. А что же именно? Но я понимаю, что это закон любви. Но я только спотыкаюсь на каждом шагу. Я завидую, я осуждаю, я гневаюсь, а то и ненавижу. И что говорит христианство? Если Бог есть любовь, а Он любовь, то, оказывается, можно покаянием смыть эту рану своей души. Каждый грех есть рана. И самый страшный грех – это грех нелюбви по отношению к другому человеку. Ты хочешь все блага, люби, нарушаешь – кайся. Кайся пред кем? Пред Ним. Перед Богом кайся. Прежде всего перед Богом. Не жди, когда там пойти в церковь и священнику. К священнику только самое главное сказать. Нужно тут же каяться перед Богом. Вспомните дневники Яна Кронштадтского, поразительные. Как он пишет, как замечательно пишет. Опять я почеславился, опять я позавидовал. Помните, он пишет одному богослову, кто-то чего-то там такое хорошо. И позавидовал я ему. И обратился к Богу моему, прости меня. И, он пишет, и опять я ощутил пространство в душе своей. Но вот тот, кто получал явственное прощение в своих грехах, знает, что такое пространство в душе своей. И простил меня Бог, и возблагодарил опять я Бога. Правда, замечательно. Оказывается, наш Бог не просто где-то что-то. А Христос открыл, кстати, где Он, этот Бог? Открыл ту планету, назвал, оказывается, Бог. Слышите? Астрономы, правда, ее не знают. А Христос открыл, где Бог-то, оказывается, живет. Царство Божие внутрь вас есть. Сами понимаете, не может быть царство без царя. Вот, оказывается, где этот царь-то живет. Где эта любовь и это смирение? Где же внутри нас? И это основной закон бытия. Итак, видите, христианство дает рецепт. Кто хочет быть счастливым? Давайте, поднимайте руку. Все. 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 Вот он закон. Не нарушайте этого закона. Но если и нарушили, покайся. Покайся. И все. При этом, что предлагает еще христианство, вообще нечто, скажем, потрясающее вообще уже. Уже нет слов, чтобы это выразить. Если мы обратимся к какой угодно религии и спросим, что же нужно для того, чтобы спастись? Ответ готов. Правда же, готов, исполнил. Исполни заповеди религии, все. А в христианстве интересно как? Как в христианстве? Вот здесь мы встречаемся уже, знаете, ну, с чем-то невероятным. И тут я просто говорю, христианство – это антирелигиозная религия. Почему? По очень простой причине. Это же замечательно. Исполни, и ты спасешься. Правда же? Хорошо? Ну, конечно. Нормально, естественно. А что христианство нам предлагает? Вы подумайте только, кто первый в рай вошел? Это что такое? Бандит! Бандит! Первым в рай? Что за насмешка над человечеством? Да? Ох, где мы поняли величие Божие! Вот это величие Божие какое! Оказывается, вот это искреннее покаяние, искреннее осознание, что Он никто. Ты меня помяни, Господи, во Царстве Твоем. Ты помяни меня, я там никогда не буду в Твоем Царстве. Оказывается, это раскаяние, это смирение тут же спасает человека. Ну-ка, поищите это где-нибудь, в какой-нибудь религии. Это ли не потрясающее явление? Кстати, хочу сразу сказать. Мы все слышали о мытарствах. О тех истязаниях, которые там душа будет претерпевать. Если кто хочет избежать этого, он может. И ключ в его руках. Для этого действительно он должен также смириться, также осознать всю пакостность своей жизни, а не мнить о себе. Осознать, что вот он хуже этого разбойника, который был распят рядом со Христом. Осознать это, прочувствовать это, раскаяться от всей души. Все. Разбойник сегодня же был в раю. Никаких 40 дней не было, слышите? Не было 40 дней-то. А уж, кажется, уж кому-кому, а уж ему-то надо было пройти через такие мытарства. Уж там бы его, наверное, поджарили бы и на сковородках, и на вилах, и на чем только его не подержали бы. Нет! Сегодня же! Христианство открыло удивительную истину. Оказывается, мы спасаемся чем? Чем мы спасаемся? Вот, оказывается, чем? При побеждении своей гордыни, своего самомнения, при побеждении ощущения своей хорошести нас губит что? Я. Слышите? Я достиг всего. Я все победил. Ну, хорошо, у него это выражено уже, знаете, так уже, не прикрытой форме. Он был язычник. Удивительного ничего даже нет. Я думаю, там он скоро узнал, как только скончался, и понял, что это такое. Он язычник, но он выразил великолепно, что является стеной непроходимой между человеком и Богом. Это наше самомнение. Оказывается, тот человек, кто действительно хочет спасения, так он вот к чему должен прийти, вот к такому самосознанию, к такому самому, если хотите, пониманию, самочувствию, подобному тому, который вдруг мы находим не у кого-нибудь, а у откровенного бандита. Ну, мы привыкли так, благоразумный разбойник. Правда, разбойничек, ну, звучит как хорошо же, мило. Да, прям великолепно. Боже, вы слышите, оказывается. И должен открыть секрет. Какой? Мы говорим, в церкви много у нас святых. И есть даже великие святые. Если мы обратимся к ним, то мы встречаемся с удивительной картиной. Оказывается, все их подвиги, все их труды, весь аскетизм, к чему приводил их? К чему их приводил? Утренняя молитва Макария Великого, которого называли земным богом. «Боже, очисти меня грешного, поскольку я ничего доброго не сотворил, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Слышите, к чему приходил? А вот я думаю, я многое кое-что сделал. Это Макарий ничего не сделал. А уж я такой, что слава Тебе, Господи. Да? Вот беда-то, вот беда. Мы как глупые. Какие-то глупые. Ну ладно, ребенок, когда это, то взрослый человек, и он думает, что он что-то сделал доброе. Да, оказывается, все доброе, что мы делаем, отравлено у нас ядом, то тщеславие, то самомнение, я не знаю, то расчетов, то я не знаю чего только. Только поглубже копни и увидишь. Все отравлено. Кстати, поразительный факт, о котором говорит святоотеческое предание. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Вы слышите? Мы не оплакиваем даже грехов своих. А они добродетели оплакивали как грехи. Видели. Знаете, как человек уже профессионал, который обладает тонким, тончайшим чувством развлечения, он сразу видит фальшь. Так и они видели это. Главным бедствием на пути человека к Богу является это скрытое, иногда открытое, иногда явное, вот это вот явная гордыня, это самомнение, это тщеславие и так далее. И христианство говорит, надо не скрывать это от себя. Слышите? Не скрывать от себя. Нет, нет, у меня этого нет, нет, я смиренный. Не скрывать это от себя, а выявлять напротив перед собой. Говорит, Господи, да, верно, опять я, опять такой же. И каяться пред Богом. Только на этом пути, оказывается, возможно человеку постепенное угашение вот этой безумной, глупой гордыни, самомнения. Только на этом пути. Кто может уверовать во Христа? Мы очень легко подчас к этому подходим. Ну как? Вот я, например, апологетику преподаю. Я не сомневаюсь, главное, докажу сейчас, и все, что есть Бог. Первое докажу. А во-вторых, что Христос был, и что Он действительно там Мессия, докажу, и все. И все. И люди поверят. Поверят. Ведь речь идет не о признании того, что Он таков есть. Совсем не об этом же. Когда мы говорим о вере во Христа, то мы о чем говорим? Говорим о той направленности моей жизни, которая идет по Христу, а не вопреки Ему. Вера – это что такое вера? Вот один пример. Вот стоит сейчас крикнуть «пожар», и все ринутся во все двери и в окна. Слышите, оказывается, что такое вера. О! И, может, бесовская вера. Ну да, Бог есть, ну да, Христос есть, ну ладно. Ну что ж, Он сам по себе, я сам по себе. Правда же? Слышите? Бесовская, компьютерная, я бы сказал, вера. Признание, что есть, и что дальше. Извините, когда мы признаем Бога, то это все равно, что признать, вот, пожар. Вот, оказывается, что такое. Кто может признать, кто может веровать во Христа? Оказывается, вот замечательно приведу слова замечательного подвижника и наставника Игнатия Брянчанинова, который пишет: «Не может уверовать во Христа тот, который не видит своих грехов, который не кается в своих грехах, который доволен своим состоянием». И прибавляет дальше. Такому человеку Христос не нужен. От чего его спасать, когда он и так хорош? Я и так хорош, от чего мне спасать? Ну да, я верю, там будущая жизнь. Ну там, в какой-то будущей жизни, там меня спаси. Да? От чего спасать меня? Я и так хорош, вы слышите? Оказывается, истинную веру во Христа может иметь только тот человек, который видит, что не могу я справиться, хотя вот с этой несчастной завистью не могу справиться. Господи, помоги мне. Я вижу, что я негодный. Если хотите, что я подлец. Как я себя веду по отношению к людям явно, и что я думаю о них тайно. Когда осознает себя, кто вот он таким образом, вот только увидит себя каким? Нуждающимся в спасении. Вот такой только человек может признать действительно Христа как Спасителя. Ну, а к чему я все это говорю? Сейчас скажу. Как мы надеемся на то, да, как же это выразиться, вот как бы не промахнуться здесь только. Я думаю, все-таки спасается тот, кто ходит в храм, исповедуется, причащается, ставит свечки, подает записки, ходит с крестными ходами. И славьте ее, Господи, постом съем пескарика и закушу человечком. Или человека съем, а закушу пескариком. И хорош православный христианин, как мы все надеемся на что? Как язычники только на эту внешнюю сторону. К чему все это дано, скажите? К чему это исповедь, причащение и прочие вещи, хождение в церковь и прочее? К чему это дано? Только к тому дано, чтобы мы в конце концов поняли, кто мы, грешные люди, а не святые. Чтобы поняли, осознали это, чтобы покаялись в душе и покаялись перед священником в самых основных мерзостях. Вот к чему это. Слышите, чем мы спасаемся-то, оказывается? Тем, чем спасся разбойник. А мы подчас надеемся на все, и все христианство сводим к чему? К этому внешним только формам. Сходить в храм, помечтать, да осудить направо-налево. И священников, и прихожан. И это спасение. Вы слышите, как можно извратить христианство? Это же до невозможности. Суть выбросить, а оставить одну форму. И быть довольными. Так вот, когда мы понимаем, что является сутью, тогда, я думаю, мы должным образом поймем, и как мы должны относиться ко всей внешней стороне христианской жизни. Это только средства вспомогательные. Но средства не должны быть никак целью. Когда они превращаются в саму цель, тогда от нашего христианства ничего не останется. Видите, на какой печальной ноте я заканчиваю.
Дорогие друзья, Алексей Ильич действительно не любит шпаргалки, как истинный заслуженный профессор. Поэтому, может быть, для начала кто-то захочет задать вопросы с места, устно, встать и задать вопрос профессору. Это мы бы, я бы очень приветствовал. Если это сказать...
Нет, 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 ну, ну что вы, что вы. Не надо, не надо, не надо.
Рука тянется.
Почему все-таки не принято, как догнали христиан, если посмотреть на это с точки зрения государственной имя? За что так, наверное, еще многие, если вы понимаете.
Вы даже не представляете, насколько сложные вопросы задали. Да, это действительно очень сложный вопрос. Я пытался найти на него ответы. Читал такого знаменитого нашего русского историка Болотова, есть такой Василий Васильевич Болотов, его лекции. Да, и вы знаете, я не нашел там такого удовлетворительного все-таки ответа. Потому что когда он пишет, что христиан гнали только за то, что они не приносили жертвы там, перед императором, так, то и не приносили жертвы иудеи тоже. Но их же не гнали. Вот. Затем, что распускали о них слухи всякие, то, что они там младенцев убивают, это легко очень проверить, и все это были сплетни совершенно очевидные. Так что, вы знаете, просто действительно ответа буквально на этот вопрос не существует, по-моему. Единственное, о чем можно сказать, что христианство действительно являлось религией, потрясающей концентрацией того духа, который решительно противостоит всему духу мирской, вот этой жизни, вот, противостоит решительно, выступает против этого и говорит: «Царство мое не от мира сего». Вот это более всего раздражает и убивает людей. Вы знаете как? Вот сейчас возьмите особенно западное христианство, насколько оно социализируется. То есть сводит самую суть христианства, жизни к чему? Вот к этой социальной только деятельности, ко всему. А уж сектанты до чего доводят, это подчас диву даешься. Какая-то вот Глория Коупленд, например, опустила маленькую брошюрку такую, она прямо говорит, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то не думайте, что Он говорит о том Царстве. Он просто говорит об устроении, благоденствии, мира здесь, на земле. Вы слышите? Мне кажется, что вот это дух творит себе формы. И дух, дух как иудейство того времени, так и язычество, он был решительно противоположным. А дальше уже нужны только поводы. Как иногда человека, когда не любит, вот кого-то не взлюбили, ищет только повода. Цепляется к любой мелочи, прицепится, чтобы уже против него поднять скандал, когда не любят. Вы слышите? Вот, возненавидит кого, и все, цепляются к чему угодно. Дух. Дух – это первичная реальность. Я полагаю, что здесь главные причины, хотя, возможно, были какие-то причины внешнего порядка. Вот так. Ну, надо же, какой завод? Нельзя же такие вопросы задавать. Сложные.
А вот в Ветхом Завете тоже были 10 заповедей, их особо никто не слушал, не исполнял. Или вот коммунисты говорили тоже, что человек, человек, друг, товарищ и брат, и все равно Советский Союз развалился. Почему вот вы думаете, что призыв любить, он будет действовать?
Я не сказал, что призыв к любви будет действенен. Даже более того скажу, что его так никто не исполнял и исполнять не будет. И потому мир погибнет. Потому что нарушение законов, природных, я говорю, даже юридических законов, человек в тюрьму попадает. Природных законов, мы знаем, к чему сейчас, экологический кризис. В конце концов, ученые говорят, что скоро вообще прекратится жизнь на Земле, где-нибудь в середине нашего уже века. Слышите, нарушение законов. Вот. Так что причина-то в чем? Закон-то хорошо, когда говорится. Указываются нормы. Нормы. Но эти нормы достигаются в разной степени. А многие, многие вообще не хотят никаких норм соблюдать. Напился в самолете и начал бузить. Вот вам и норма. Вот. Так что, видите, а насчет в советское время я вам скажу, что моральный кодекс советского человека, что ли, или как он назывался, да, там же очень много чего было взято из Евангелия. И не знаете даже, а что, какое открытие я сделал. Оказывается, Ленин говорил, кто не работает, тот не ест. Не апостол же Павел, правда? Вот так. Видите как? Так что не удивляйтесь этому.
Скажите, пожалуйста, как научиться сострадать родственникам усопших? Я как катехизатор спрашиваю, объясню, в чем трудность. В древней церкви до сих пор, да, день кончины святого, да, это день его памяти. Вот. Когда человек умирает, понятно, если мы скорбим, если плохой человек умер, если он всю жизнь шел против Бога, да, тогда он сталкивается с трагедией после смерти. Если человек умирает в покаянии, то для него наступает радость и торжество. Но наши погребальные песнопения пронизаны скорбью. Как это примирить в себе? Вот, как научиться просто сочувствовать людям?
Ну, видите, в древней церкви, например, день кончины мученика, то есть когда его предавали смерти, назывался «Диес Наталис» – «День рождения». И поэтому этот день отмечался как день торжества, если даже хотите, правда же? Каждый должен наоборот бы. Мы сегодня память мучеников мы отмечаем, что рыданиями и воплями, нет, говорят, день праздника. Мы говорим даже праздник. В отношении же людей, так сказать, не святых. Первое. Мы не знаем, кто более свят перед Богом. Я вам скажу так. Если бы не евангелист Лука, никому и никогда не пришло бы в голову, что первый в рай вошел бандит. Правда? Так и мы часто смотрим на человека, вот он, негодяй, и вор, и убийца, может быть, так. А мы не знаем души его. Не знаем. Вот. И поскольку мы верим, что Бог есть любовь, и что Он не взыщет человека ни на одну йоту больше того, чем он, этот человек, мог бы сделать. А мы даже не знаем, что он мог, а что он не мог. Так, вот эта надежда на Бога любовь, она вселяет в нас тоже радость. Да, вот так. Надежда на Бога любовь вселяет радость. Это надо иметь в виду. Нельзя же представить себе, даже трудно представить себе, чтобы Бог, зная, что выберет человек в своей жизни, добро или зло, и зная, что этот человек изберет зло, и, следовательно, пойдет в бесконечное мучение, дал ему бытие. Значит, то есть Бог тогда что же, дает им бытие для бесконечных, значит, мучений. Можно ли такое представить? Как соединить с Богом любовь? Поэтому вот эта надежда на то, что Бог есть действительно любовь, и что коли Он дал ему жизнь, то значит, Он дал ее для, в конечном счете, пусть через страдания, но в конечном счете для его все-таки блага, это мысль, который, кстати, подтверждается множеством святых отцов. Вот. Эта мысль, она вселяет надежду и определенный импульс радости. Вот так я бы сказал, да.
Вы разбойника часто вспоминаете.
Ну, еще сам такой.
Давно такой возникает вопрос, да? О том, что он в раю.
Серьезно?
Вот там же прошел еще промежуток, ему еще и голени перебили. И когда Господь ему говорит, что будешь со мной в раю, да, он же не говорит, что ты уже со мной там или точно, а вероятно он говорит, что ты можешь со мной быть в раю. Откуда? Какие аргументы доказывают?
Нет, в данном случае... Хорошо, да. Вы затронули очень хороший вопрос. Я понял, да. Вы хороший очень вопрос затронули. Очень хороший. Я воспользуюсь этим вопросом вашим. Дело вот в чем. Что является критерием правильного понимания того или иного места Священного Писания. Протестанты скажут, ну, кому как кажется. На каждого действует Дух, Святой Дух по-своему. И каждому открывает по-своему. И рассыпались, как горох, бедняжки. Католики скажут, в конце концов, римский папа что сказал, так оно и есть. Так православные говорят, мы считаем правильным только то понимание любого места Писания, в котором мы находим, в котором находим согласное учение святых отцов. И вот в отношении вашего вопроса, в отношении вопроса вашего, согласное учение, ни одного нет отца, у которого было бы другое учение, все говорят, что слова Христа, что сегодня будешь со мной в раю, прямо говорят, что он сегодня же был в раю. Все. У нас критерии. У нас, у православных, есть критерии. Вы слышите, чем наша религия, православная уже, я говорю, религия, отличается от других конфессий даже. Мы имеем критерий. А у других этого критерий расплывчато. Я недавно с протестантами встречался как раз. Я говорю, ну какой у вас критерий? Лютер сказал, я не мыслю себя выше профессоров и соборов, но я почитаю своего Христа выше всякой догмы и собора. Я говорю, слышите? Своего Христа. Что такое своего Христа? То есть так, как я понимаю. Выше всякой догмы и собора. Слышите? Беда. Кстати, на этом очень многие ошибаются. Нам надо держаться вот за учение святых отцов. И когда мы находим единое мнение, вот не у одного даже, а когда мы находим у целой группы отцов, мы говорим, да, это учение церковное. Более того, скажу вам даже, если мы находим у другой группы отцов, находим учение иное даже, мы говорим, и церковь не осудила ни того, ни другого, говорим, значит, возможны две точки зрения. У нас критерий святые отцы. Вот так. И мы должны держаться этого.
Вот, хотелось бы знать, вот есть понятие, о подробной жизни, да, хотелось бы на эту тему. Есть монастырь Блаженной Феодоры, есть церковная, то есть третий день, девятый день, сороковой день. Вот как это сочетается между собой? Вот говорят, что монастырь Блаженной Феодоры – это вот апокриф. Где истина?
Ну, скажу вам так, в отношении видения Феодоры есть замечание, даже у наших очень авторитетных толковников, что это все-таки носило характер достаточно применительный к этой ситуации, к ней и тем людям, которые она открывала. Как говорится, есть термин такой «ad hominem». То есть, вы знаете, некоторые вещи, откровения даются данному человеку, чтобы его убедить, ему что-то показать, ему что-то открыть. Но суть, она выразила, какой суть? А суть следующая. Неважно, что в какой форме, но действительно мы будем страдать за все свои бессовестные поступки. И будем переживать это. Сколько переживать? Зависит, видимо, от силы раны, которые мы наносим себе. Важна какая истина? Что здесь страдания будут. Если человек здесь не раскается во всем этом, не очистит свою душу покаянием. Форма страдания, насчет формы страдания, ангел сказал Макарию, преподобному Макарию прямо сказал, все, что ты видел здесь, это является лишь самое слабое подобие того, что там. Слышите? То есть вот это видение, поэтому Феодоры, это слышите, что такое? Самое слабое подобие. Ну, какое слабое подобие? Я могу вам сейчас это изобразить. Какое слабое подобие? Например, да. Вот человеку слепому. Вы хотите объяснить, что есть цвета красный, оранжевый, голубой, синий, зеленый и так далее. Так? Он говорит, а что это такое? Так? Человек подходит к фортепиано, нажимает ноту. До. Это красный цвет. Ре. Это оранжевый цвет. Дальше. И дальше. Понял теперь этот слепой, какие цвета? Да, он понял. Нота до это красный цвет. Вот так и мы с вами, так и Феодоре тоже было показано. Слышите? Показано. Это слабое, самое слабое подобие того, что будет там. Потому что муки на самом деле будут носить какой характер? Это душа, а не тело. Внутренний характер. Страсть уже сейчас нас как мучает. Как совесть может мучить человека? Подумайте. Как злоба может мучить человека? Как зависть может мучить человека? Посмотрите. А там, там, оказывается, когда тело сбросится, то, оказывается, страсти там открываются с еще большей силой. Здесь мы заснули, и, кажется, ничего, забылись. А там уже не заснешь. Поэтому страсти в 1000 раз более сильные, чем здесь, будут мучить там. Вот что такое мытарство и что такое страдание, которым потому Бог и призывает. Спасайтесь здесь, пока не поздно. Кайтесь здесь, старайтесь жить по заповедям. Да, вот, чтобы избежать этих мук. Каких мук, кстати? Вот эти все страдания, душа вступает, знаете, в какой мир? В мир вечности. Там нет времени. Поэтому там наступает страдание, которое называется вечными. Потому что там нет не временные там, а вечные страдания. Что такое вечность, мы, к сожалению, не знаем. Можно только пережить. Ну, вот так.
Да, вопрос написал, но хотел бы тебе ничего озвучить. О проблеме уже старшества. Многие, начитавшись книг новоначальные, о ЖДС, ДИФ, или вот новых подвижников, начинают искать старость. Есть ли в этом опасность?
Ну, вы знаете, вот опять приходится обращаться. Надо обратиться к святым отцам. Что они пишут? Первое, что они пишут, это что в первом тысячелетии, что уже трудно найти старца непрелестного. Представляете, это просто удивительно. В первом тысячелетии это пишут, 5-6 век. Второе. Вот самыми, может, яркими словами приведу слова, которые помню, хотя их очень много. Иоанн Десящий. Прежде чем вдать свою душу кому-то другому, узнай его, испытай его, и так сказать, не прямо, искуси его, чтобы тебе не оказаться вместо пристани на острых камнях и не потерпеть полное кораблекрушение. Это второе. Третье. В монастырях и отшельники-пустынники часто имели старцы, имели учеников. И мы видим у них и в монастырях практиковался такой способ – старец и ученики. Отношение полного послушания. Слышите? Полного послушания. Это было только в монастырях. И это было действительно при старцах, которые действительно уже были очевидны всем святой жизнью. Но даже и здесь Пимен Великий, например, говорит, а не кто-нибудь, говорит, просто не говорит, а приказывает, немедленно разлучаться со старцем, если продолжение с ним жизни ведет, является душевредным для тебя. Слышите? Четвертое. Наши опытнейшие люди, допустим, 19 столетия, наставники такие, как, ну, хотя бы Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы, один в один все говорят. Знаете, что говорят? Четвертое, последнее, касается непосредственно нашего времени. Духоносных наставников нет. Слышите? Духоносных – это какие? Которые видели бы душу человека – и могли тебе прям самую суть сказать. Нет. Поэтому наше время, это время не послушание между духовником и посомом, а время совета. Слышите? Они подчеркивают, наше время – это жительство по совету. Тот духовник, который вы нашли, это великое благо, кстати, если вы нашли разумного и опытного, этот духовник друг, а не командующий. Друг. И он сразу покажет, кто он. Если он командует, ясно, он наполнен самомнением. От него надо бежать. Друг напротив. Он скажет, как скажет. Вот святые отцы по этому вопросу пишут так. Ссылаются в основном на святых отцов, но не на себя. Но если он даже скажет, что ты от себя, то скажет, мне кажется вот так. Но ты подумай, пожалуйста, спроси, может, еще кого-нибудь. Истинный духовник не приказывает. Вот так. Так что наше время – это жизнь по совету. И дай Бог найти только такого, именно назовем его духовником, пожалуйста, но истинный духовник – это друг, но не командир. Вот так.
Когда Иисус воскрес, явился в Магдалине, она его не узнала. И когда он шел рядом с учениками, вот как вы объясните?
Ну, тут можно объяснить по-разному. По-разному можно объяснить. Такой, если чисто такой внешний характер объяснения, то вы знаете, как на Востоке особенно они ходят часто закрытые совсем. Часто очень закрыты бывают. Вот. Это бывает одна из причин, когда очень легко, если не посмотреть внимательно на человека, то можно перепутать. Кстати, и сейчас иногда мы перепутываем. Да, если внимательно не приглядимся. Это вот такое даже первое объяснение. Второе, что, может быть, Господь до времени не желал еще это открыть, это человеку. До времени мог. Вот этим, как, например, которые шли и разговаривали с ним. Но они потом что сказали? Не горело ли в нас сердце, когда он говорил с нами? То есть они уже почувствовали, слышат, и, может быть, даже знакомый голос. Но, понимаете, к сожалению, как? Вот бывает так, вот не обращают внимания. У меня был такой случай один, это ну просто смешной. Моя двоюродная сестра даже была в лесу, там, за грибами. Ну, кончик грибы, так, приходит на дорогу и голосует. Останавливается машина, она садится, машина, рядом с водителем, и едет. Ей надо было ехать. И она говорит, странное дело, надо же, везет меня. Откуда же он знает, какие улицы? И прям подводит к самому дому. Представляете? Вы слышите? И потом там автобус стоил 20 копеек, она дает ему рубль. А это был ее сын. Так? И тот говорит, мало. Она как скинулась, как мало. И ах, это ты, Саша. Вы слышите? Вот даже такие случаи бывают, а вы говорите. Так что не удивляйтесь, пожалуйста.
Вот порядке так. Очередности. Кто-то тянул руку, вот да.
Наша тема коснулась любви к Богу и любви к ближнему. Первая без заповеди, которую мы должны исполнить. Вот эту любовь, как вот я по себе, допустим, мне, допустим, трудно, допустим, любить Господа и любить ближнего своего. И хотела, ну, как бы задать вопрос такой, как это сделать? Вот одно из евангельских, значит, высказываний, когда блудница отерла ноги Господу, да, и он сказал, прощаются тебе грехи твои, потому как ты возлюбила. И потом идет следующая фраза. Тому много простится, тому возвращается много просто.
Она много возлюбила.
А как он много прощается, тот много любит. Вот эта вот любовь приходит, ну, дает Господь, посылает вот эту возможность человеку любить, потому как по прощению наше приходит. То есть какая-то вот обратная связь. Вы понимаете мой вопрос, да?
Скажу так. Надо понять первое, что такое любовь к Богу. Христос отчетливо сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Разве могу я сказать, что мне человек говорит, я вас люблю, я говорю, ну слушай, ну вот сбегай, принеси, нет, мне не хочется, ну дай мне взаймы это, ой, я не могу, ну и так далее. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот, оказывается, в чем проявляется любовь к Богу. Одна из заповедей – это доброе, хорошее, благожелательное, справедливое отношение к людям. Вы не подумайте, когда говорят «любовь к ближнему», то есть «пылаю любовью». Да нет же! Где нам пылать любовью, особенно к врагам? Какой там? Что вы? Справедливо отнесись к тому человеку, которого ты терпеть не можешь. Вот и все. Это уже будет знак любви. Вот что такое любовь к Богу. Любовь к Богу – это исполнение заповедей. Каких? Не погрешать не только делом, но не погрешать и словом, и мыслью даже. Вот любовь к Богу. А к ближнему и так понятно. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот таким образом надо понимать. Вот так. И в зависимости от степени нашей борьбы с самим собой, и Господь, видя это, воздаст и нам соответствующим образом. Если я человеку, которого терпеть не могу, так, и вдруг я, пересилив себя, все-таки скажу доброе слово, улыбнусь ему, тем более, если что-то сделаю, ох, какое это великое благо, потому что это будет исполнение заповеди Божией. Вот так.
Почему болеют, умирают дети? Что на этот счет говорят тебе?
Они говорят очень просто. Мы все идем по очень трудной горной дороге. Обрывы, скалы, а то и леопарды, разбойники. Мы все идем. Это наша жизнь. И вот представьте себе, вдруг вы идете с ребенком. Дорога ужасная. Того гляди, тут еще обледенело все, тут может обвал быть. И вдруг подлетает вертолет, говорит, есть одно место. И мы летим как раз туда, куда вы идете с ребенком. Что вы сделаете? Ой, возьмите ребенка. Возьмите, пожалуйста, хоть он спасется, я не знаю, спасусь я или нет. Вертолет берет. Он уже дома. А мы еще идем. Наш дом не этот. Не имеем здесь пребывающего града, а грядущего взыскуем. Это только глупый человек думает, а жизнь здесь. Да нет же, вот здесь миг и жизни нет. Там наша жизнь. Причем не какая-нибудь, не просто жизнь души, а будет всеобщее воскресение. То есть настоящий полноценный человек будет, но уже его душа уже там, слава Богу, он избежал, может быть, таких скорбей и страданий, о которых мы даже и не предполагаем. Почему христиане, даже испытывая страдания от того, что расстались своим там ребенком, тем не менее радуются, слава Богу, он уже избежал, может быть, таких бед и невзгод, о которых мы даже и подумать бы не могли. Вот как христианцы смотрят на преждевременную, как мы говорим, смерть детей.
В Евангелии сказано, первомученик Стефан архиерея, а как же ефремские младенцы, которые были убиты? Ефремские младенцы убиены Иродом, вот не они ли были первыми мучениками до Христа?
Хорошо. Ну вот давайте решим. Ну вот, допустим, я скажу, первомученики были вифлеемские и так дальше. Скажу Стефан, и дальше что? Какая разница, я не понимаю, в чем, что беспокоит?
У меня такое чувство, что в первую очередь за то, что происходит в мире, не понимаю, дети страдают.
Что?
Дети страдают, и в том числе наши.
За что?
Ну, за то, что мы грешим, то, что мы делаем неправильно.
Это другое дело совсем, это другое. А я на ваш вопрос отвечаю, да. Дети еще ничего не понимали. Помните, от 2 лет и меньше. Вот. И еще, и вот в чем дело. И Христос еще не пострадал. Христа еще никто не исповедовал. Еще не было христианства. Поэтому мы их не называем их первомучениками. А Стефан уже, да, он пострадал за исповедание Христа. Поэтому ее так и называем. Да.
Господь создал мир, да? То есть за 6 дней он создал все, у него нет времени. То есть все уже закончено. То, что даже мы сейчас здесь сидим, оно как бы уже там у него запрограммировано, так скажем, нашим языком. Как это совместить с человеческой свободной волей?
Угу. Хорошо. Как бы это, вот я приводил пример, как объяснить слепому цвета, как объяснить глухому звуки. Говорят, есть гармония, есть консонанс, есть диссонанс. Он не понимает, что за чушь такая. мы пытаемся понять то, что, к сожалению, может быть, к счастью, нет, к счастью, выходит за пределы нашего сознания. Вы знаете, сейчас возьмите даже только один микромир, в который сейчас влезла наша физика. И что, знаете, перед чем они оказались? Вот, кстати, поинтересуйтесь материалами, хотя у нас каждый год проходит конференция «Наука, философия, религия» в Дубне. Каждый год. Ее материалы так мы издаем. Да. Перед чем мы сейчас оказались ученые? Они разводят руками. Мы не знаем, как передать на нашем вот этом языке те реальности, которые открылись нам там. И начинают придумывать такие слова, которые смех один. Или какие-то назвали кварки. Что такое за чушь кварки? Или еще пуще какие-то струны. Ну что за струны? И вообще сейчас стали перед тем фактом, что нет единой теории, с помощью которых можно было бы описать даже эти вещи. Это в какой сфере? Вот то, что мы можем потрогать, понюхать, пощупать. И то мы не знаем как. А вот здесь вдруг как можем? Надо чуть-чуть это понять. Ограниченность нашего ума. Вы обратите внимание, мы все воспринимаем как в трехмерном пространстве и времени. Слышите? А уже в математике, например, используется n-мерное пространство. То есть n сколько угодно подставьте. А как у нее Пикассо, тот взял и нарисовал скрипку в четырехмерном пространстве. Представляете? Ну, чушь, это абракадабра, невероятнейшая. Посмотришь, ну что, человек с ума спятил? И так до сих пор не ясно, что он нафантазировал или действительно ему открылось четырехмерное пространство. Мы же не понимаем. А вдруг действительно десятимерное пространство? И как понять? Не знаю. Так что мы коснулись вопроса, которым можно только сказать одно – не знаю.
Нужно ли понуждать близкого человека к таинству исповеди? Спасибо.
О, молодцы. Вот это люблю краткость. Да. Я вам скажу, христианство – та религия, которая запрещает насильно заставлять человека идти в рай. Если бы это можно было сделать насильно, Христос бы взял всех нас за шкирку и прям в рай. И все, и мы бы завопили там, ой, нет, нам не подходит рай. Помните, как анекдот такой, как один? Один, так сказать, умер, и ему говорят, ну вот, пока, пожалуйста, вот видишь, вот тебе рай. И показывает ему хороший кабаре, там, вот, вино, музыка, девочки, все такое. Это, говорят, ад. Так, дальше проводят его, там, ну, такие деревцы, цветочки, все ходят, скромненькие, да, говорят, это рай. Он говорит, ну, а теперь выбирай. Он, конечно, в ад. И его прямо раз схватили и на сковородку. Он кричит, так я же в ад хотел. Так то был агитпункт. Вот так. Так вот и здесь, видите ли, такая же ситуация, да.
Вопрос, почему Господь не сделал, в кавычках, бы человека после грехопадения чуть добрее, радушнее, чтобы в мире было меньше зла?
Что такое чуть добрее? Что вы говорите? Вопрос очень простой. Или у него свобода есть, или нет. Вот и все. Если есть свобода, все. Он, пожалуйста, может вести себя и так, и сяк. А если нет свободы, то хуже существа не придумаешь. Представьте, все понимать, все чувствовать, все переживать, а свободы выбора нет. Какой ужас. Это хуже всякой скотины было бы существо. А человек – богоподобное существо. Он может только, именно только свободно, может, нельзя заставить насильно любить. Нельзя. Понятно? Понятно. Вот так. Почему и сам Господь пострадал, чтобы люди, увидев, преклонившись перед этой величайшей жертвой любви и смирения, могли также добровольно обратиться к Нему. Кто-то это сделает здесь, став христианами, и это счастливые люди. Кому-то придется, видимо, перенести очень многое по смерти, страданий и тяжелейших испытаний, чтобы понять, наконец, что кто такой мы без Бога, кто мы такие? Оказывается, все несчастнейшие люди. Поэтому церковь молится за усопших. Вы слышите? Какое великое благо! Церковь молится за усопших. Оказывается, возможно изменение. И тот, кто не познал здесь, к сожалению, но, может быть, хотя бы познает там, пройдя через эти испытания, через страдания. Вот так. Так что чуть-чуть добрее не получится. Или целиком, или все, или ничего.
Алексей Ильич, человек перед смертью не сподобился исповедоваться перед священником и получить отпущение грехов. Но в душе он каялся перед Господом, осознал все свои грехи. Простит ли его Господь?
Не знаю. Не знаю. Это Бог знает, как он сознал, как он каялся. Не знаю ничего. Разбойник, кстати, ни одного греха своего не назвал тоже. Я думаю, что современный какой-нибудь батюшка ему предъявит какие-то там претензии наверняка. Должен был разбойник что, написать вот такую хартию и дать батюшке. Вот, батюшка, мои грехи. И пока батюшка читает, сходить там в магазинчик, кое-что и купить. Правда? Вот так. Я шучу.
Про Филиоку читайте учебник по сравнению с благословием. Или еще мою книжку можно читать про Филиоку, кстати. Про католическую христологию тоже учебник, католическую мариологию тоже учебник. А как вы относитесь к возможной канонизации Папы Римского Иоанна Павла II?
Я? Так это дело... Это дело католической церкви. Обязательно его канонизируют. Ну что, чем хуже, тем лучше. Есть такой принцип. Это худшего папы еще в 20 веке и не было, чем Иоанн Павел II. Только ему не говорите. Да, вот так. Уж столько понаделал, что, боже мой, и просто странные вещи. Поэтому его, конечно, канонизируют. Так что можете быть спокойны. Да.
Алексей Ильич, про вашу книгу «Посмертная жизнь». Какова целевая аудитория этой книги? На каком этапе духовной жизни или выцерковления эту книгу лучше читать или не читать?
Господи, сейчас цель книги была такая. Сейчас очень много появилось всякой писанины в отношении посмертной жизни. Причем такие фантазии подчас, такие выдумки, такие какие-то оккультные всякие идеи, чего только нет. Просто смотришь, это какая-то беда. Вот, и поэтому я посмотрел и решил, что, ну, что пишут святые отцы об этом. И попытался указать, цитируя святых отцов, как они мыслят, как они думают о посмертной жизни, чтобы человек мог видеть учения церковные, а не чьи-то фантазии и домыслы, которые кругом, это полно. Господи, и оккультисты, кто и сектанты, кто только не пишет. И светские люди совершенно, которые ничего не понимающие. А мы должны следовать, еще раз говорю, святым отцом. И должны объективно смотреть, как они пишут, и смотреть на это. Вот как. Ну и Серафим Роуз тоже. Серафим Роуз хорошая книжка, да. Ну, но он-то, а сколько литературы, знаете какой, просто безумный, глупый. Литература. Вот по этой причине. Все-таки, чтобы святоотеческое учение было, мы могли иметь хотя бы какое-то твердое основание для понимания многих вещей. Вы видите, только молитву за умерших только. Ну, скажите, во что превращают молитву за умерших? Это прям беда. Да. Все превращают в одно только. Заказать 40 уст, там, или на год поставить столько-то свечей, поставить столько записок, подать батюшке, помолитесь. Я-то молиться не буду. Батюшка пусть молится. Превращают чисто внешнюю какую-то обрядовую форму. Это безобразие. Просто. И не понимаю, почему с Феофана Затворника там даже привожу. Да когда же батюшкам, когда вы насыпали целый хворох, вот так насыпали, когда же батюшки за каждого тут молиться? Дай Бог совершить богослужение. Если ты, человек, не будешь сам молиться за него, да не возьмешь на себя еще хоть маленький подвиг хотя бы 40 дней, не включать этот ящик или еще чего-нибудь такое, не возьмешь хоть маленький подвиг, то ты ничего не сделаешь для своего усопшего человека. Хоть чуть-чуть оторви от своей души. В эти 40 дней побудь христианином. Поисповедуйся почаще, причащайся. Хоть 40 дней. Потому что наше духовное состояние, оно обуславливает в огромной степени состоянию души по смерти. Вот такие вещи написать. А то все приводит к чему? К одному обряду. Сколько свечей поставить, во сколько монастырей подать, сколько записок. А сами? И ничего не делаем. Подумайте только. Вот я говорю, просто даже один этот вопрос. Как он много значит? Вот это была причина. Вот была это именно причина, почему я решил все-таки это написать эту книжку. Так.
Сейчас. И последняя записка, которая у меня на столе. Рекомендуете ли вы читать книги Николая Графовича Пестова? Что именно для кого?
Ну, вы знаете, у него не равноценные вещи. Есть у него действительно и кое-что и хорошо, а есть вот там об апокалипсисе, например, у него там такие вещи есть. Он допускает и мысли, как, на мой взгляд, сейчас очень такие неосторожные, когда он не видит подчас разницы между православными святыми и некоторых католических святых, так указывает, того же Франциска Ассизского, не понимает сути дела. Сути не понимает самое. Наши святые отцы категорически запрещали всякое воображение, никаких картин. Наши отцы говорят, только та молитва принимается, которая исходит из покаяния, из осознания своего покаяния. А тот же Франциск, ну как это не понять? Молится, дай мне, Господи, пережить все те страдания, которые пережил за нас. Моська уравнивает себя со слоном. Дай мне пережить ту любовь, которой ты горел. Ну что же это такое? Не о покаянии, не о своих грехах. И потом это беспрецедентное явление в истории церкви. Это стигматы, которые с точки зрения психологии объясняются совершенно элементарным образом. Слышите, элементарным образом. Что если вот это сосредоточение внимания, подумайте на чем? Не на душе, не на своих страстях. Не на борьбе с ними, а на чем, какую боль переживал Христос, когда забивали гвозди. Вы слышите? Вот непонимание, это я просто в качестве примера говорю, вот это непонимание всей принципиально совершенно, принципиального различия между вот этим католическим направлением так, и православным. Что значит православным? Под православным я разумею подвижники первого тысячелетия Востока и Запада. И западные святые. Бенедикт Нурсийский такой же святой. Вот в чем дело. Оставление Западом католическими подвижниками вот этого святоотеческого пути жизни. Вот что. К сожалению, у него, смотрю, этого нет. Да и вообще многие не понимают, какая разница. Какая разница? Не все равно, все святые. А что такое святые? Что такое за пустые слова? Спасибо, Господи. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам. Да. Вот.